цикл лекций по посланию к римлянам. Лекция 12. Орудие спасения.
Итак, мы вновь приступаем к исследованию важнейших тем послания к римлянам. В нашу прошлую встречу мы разобрали, наверное, самую сложную среди тех проблем, о которых говорит апостол Павел, проблему суверенной воли Бога в избрании. И я говорил вам в прошлый раз, что, обращаясь к комплексу проблем, связанных с божественным предопределением и избранием, вы столкнетесь с множеством очень непростых вопросов, на которые должны будете ответить. Чаще всего в мой адрес звучит один и тот же вопрос. Если Бог одних людей предназначает к спасению, а других нет, и если правда то, что Библия говорит об избрании людей, почему нам тогда не лечь и не начать плевать в потолок? Если Бог все уже заранее предопределил, если Он с самого начала решил, кто будет спасен, а кто нет, зачем нам тогда проповедовать, учить и говорить с людьми о Христе? В связи с этим я люблю рассказывать одну историю, которую некоторые из вас, возможно, уже слышали. Но думаю, что нет ничего страшного в том, что я повторю ее еще раз. Эта история произошла в то время, когда я учился в семинарии. Наш профессор как раз говорил обо всех этих вопросах, и проводил он свои лекции в форме диалога, то есть не просто становился на кафедру и читал лекцию, а мы ее прилежно записывали. Он активно вовлекал студентов в диалог. Он сам называл этот метод методом диалекции. Для нас же эти диалекции были сплошной пыткой, потому что учитель не давал нам ни на минуту остаться беспечными на Сионе и немножко повитать в облаках во время его лекции. Мы никогда не знали, в какой момент он поднимет кого-то и начнет задавать провоцирующие вопросы. Итак, однажды он вошел в класс после того, как прочитал несколько лекций о проблеме предопределения и сказал: «Хорошо, джентльмены, если Бог действительно в вечности предопределил часть людей к спасению, зачем мы в таком случае занимаемся миссионерством?» На этот вопрос нам предстояло ответить. И в тот раз он решил поступить так. Все мы, примерно 22 человека, сидели в комнате большим полукругом, и профессор начал обходить кругом всю комнату слева направо и обращаться к каждому студенту по очереди, задавая один и тот же вопрос. Зачем нужны миссионеры, если существует предопределение? Я никогда не забуду тот день, потому что профессор начал свой путь с левого края, а я занимал последнее место на противоположном крыле этого полукруга. И я решил, что этот допрос завершится задолго до того, как очередь дойдет до меня. И вот профессор обратился к первому студенту на противоположном конце комнаты. «Как вы думаете, господин такой-то, зачем мы должны заниматься миссионерской деятельностью, если существует предопределение?» Тот бедный студент, весь сжавшись, ответил: «Я не знаю, профессор, этот вопрос всегда мучил меня, но я так и не нашел на него ответа». Профессор сказал: «Хорошо», перешел к следующему студенту и спросил: «А вы что думаете?» Тот поднял руки вверх и сказал: «Сдаюсь». И так один за другим все студенты, как оловянные солдатики, падали от этого безжалостного вопроса. Я почувствовал в себе все возрастающую панику, потому что профессор медленно приближался ко мне. И вот, наконец, после того, как он подверг пытке всех моих товарищей, он обратил свой взор на меня. К тому времени он уже был охвачен эйфорией. Он сказал: «Ну-с, господин Спраул, уж вы-то наверняка сможете сказать, зачем нам заниматься миссионерской деятельностью, несмотря на то, что Бог от вечности определил тех, кто будет спасен». Меня всего трясло. и слабым, запинающимся голосом я произнес: «Видите ли, профессор, наверное, вы хотите услышать совсем не это. Ответ, конечно же, гораздо более сложен, чем я могу себе представить, но знаете, все-таки хотя бы крошечные причины тому, что мы должны продолжать заниматься миссионерством, служит то, что, знаете, все-таки об этом говорил Христос». И как только я произнес эти слова, профессора взорвало. Это был взрыв издевательств. Всей этой сценой он хотел преподать нам урок, и с величайшим сарказмом он посмотрел на меня сверкающими глазами, произнеся: «Конечно, господин Спраул, что может быть более незначительным, чем слова Спасителя вашей души, Господа Иисуса Христа, Царя царей и Господа господствующих? Разве об этом нужно вообще говорить?» Тогда он просто уничтожил меня своими словами. Но их смысл, который я запомнил на всю жизнь, очень прост. Мы не всегда в состоянии понять, почему Бог чего-то требует от нас. Но если вся доктрина предопределения основывается на признании абсолютной власти Бога и суверенности Его благодати, и если мы признаем, что Бог имеет абсолютную власть, разве это не предполагает абсолютности Его требований? Так что если Бог говорит нам делать что-то, у Него, несомненно, есть право требовать этого, и мы призваны это исполнять. Но сообщив нам, почему мы должны говорить людям о Боге, наш профессор пошел гораздо дальше и объяснил нам, что поручение проповедовать Евангелие, возвещать о Христе, является не только обязанностью христианина, но в первую очередь величайшим даром. Прежде всего, мы должны понять, что Богу не нужны наши проповеди или лекции, чтобы спасти какого-то человека. Бог может обратиться к любому человеку в этом мире прямо и открыто, сказав ему те слова, которые тому необходимо услышать. И для этого никто не нужен. Это аксиома. Бог не нуждается в нашей помощи. Исполнение того, что замыслил Бог, не зависит от нас. Однако всемогущий Бог, Творец неба и земли, чудесным образом не только избирает тех людей, которых Он предназначил к спасению, но и делает их орудиями, с помощью которых Он осуществляет спасение других людей. Он избирает то, что Библия называет юродством проповеди. Проповедь слова – как инструмент действия Духа Святого, чтобы привести людей к спасительной вере. В другом месте Павел говорит, что это сокровище мы носим в глиняных сосудах. То есть мы призваны стать посланниками и глашатаями Иисуса Христа, нося сокровище Евангелия в своих грешных душах. Как я уже сказал ранее, ничто не вынуждало Бога избрать именно такой путь приведения людей к вере. Но Он избрал этот способ по Своей великой любви и милости. И мы должны помнить, что абсолютная власть Бога проявляется не только в том, что Он определяет цели, но также и в том, что Он избирает средства для достижения этих целей. Люди часто задают вопрос: «Хорошо, если Бог имеет абсолютную власть и решает все, зачем мне тогда молиться?» Потому что Он своей властью использует наши молитвы так же, как и нашу проповедь, наши свидетельства, чтобы приводить людей к вере. И это дает нам большое преимущество, о чем мы поговорим с вами через несколько минут в контексте 10 главы этого послания. Преимущество же состоит в том, что мы не только становимся детьми Божьими и входим в Его семью, но и получаем высшую честь быть соучастниками Бога в деле приведения людей к искуплению. Но Бог не нуждается в нас. Помню, когда я устроился работать в больнице на летний сезон, меня послали работать в плотницкую. Плотник, который там работал, был настоящим профессионалом, а я не знал, с какого конца взяться за молоток. Так вот, с первого дня своей работы я очень хорошо понял одну вещь. Плотнику я был совершенно не нужен. Однако он относился ко мне как к равному, учил меня всяким полезным вещам, так что я через некоторое время стал у него подмастерьем. Так же поступает с нами и Бог. Мы не нужны ему. Однако он допускает нас стать его помощниками в деле искупления. Об этих вопросах говорит апостол Павел в 10 главе послания к римлянам. В 8 стихе он спрашивает: «Но что говорит Писание?» Павел имеет в виду закон Моисея. «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Люди подходят ко мне и спрашивают: «Как я могу спастись, если я не избран?» Я отвечаю: «Откуда вы знаете, что не избраны? Никто не может уверенно сказать этого, пока не умрет». Перестаньте думать о тайных замыслах Бога. Это не ваше дело. Если бы это было так важно, то Бог открыл бы вам эти замыслы, а не скрывал их. Давайте смотреть проще. Библия говорит: «Если ты веруешь в сердце и исповедуешь устами, будешь спасен». Так что единственный вопрос, который ты должен задать себе – есть ли у тебя подлинная вера? Если есть, ты спасешься. Все очень просто. Павел продолжает: «Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Конечно же, в этом предложении есть одно «но». Здесь имеется в виду, что всякий, кто искренне призовет имя Господне, спасется. И вот начинается та часть, на которую я хочу особым образом обратить ваше внимание. Павел только что заявил, что каждый, призвавший имя Господне, спасется. Затем, в 14 стихе, он ставит очень практичные вопросы. «Но как призывать того, в кого не уверовали?» Очевидно, что ни один человек не станет всерьез взывать к Богу с молитвой о спасении, если не будет верить, что Бог действительно может дать ему это спасение. Разве вы будете взывать к тому, в кого не верите? Если вы не верите в Бога или не верите в Его способность спасать людей, то не станете тратить время и силы на то, чтобы просить Его спасти вас. Как веровать в того, о ком не слыхали? Это так просто. Павел говорит о самых элементарных вещах. Вы не будете призывать того, в кого не верите, и вы не можете поверить тому, о ком ничего не слышали. Должны быть соблюдены определенные условия. Перед тем, как поверить в Господа Иисуса Христа, вы должны услышать о Нем. Если же вы услышите о Христе, то вы должны быть уверены, что Он способен вам помочь, после чего вы можете прибегнуть к Его помощи. Но вы не станете взывать к Нему, если не верите в Него. И не сможете поверить в Него, если вы ничего не слышали о Нем. Все очень просто. Затем апостол делает еще один шаг. «Но как они смогут услышать, если никто им не скажет?» Вот его слова. «Как слышать без проповедующего?» Очевидно, что никто не сможет услышать проповедь, которую никто не произносил. Чтобы кто-то услышал проповедь, нужно, чтобы был проповедник. И далее. «И как проповедовать, если не будут посланы?» Это очень важный текст для миссионеров и для всего миссионерского движения. Слово «миссия» происходит от латинского «missio», что значит «посылать». Миссионер – это тот, кто был послан. Итак, Павел говорит, что никто не будет взывать к Богу, если не услышит о нем. и не сможет услышать о нем, если кто-нибудь не расскажет ему. Но никто не сможет ничего рассказать, если его не пошлют для этого». После этого Павел цитирует слова из книги Исаии. «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». В нашей передаче на радио, которая называется «Обновление ума», мы очень внимательно рассматривали это место в Ветхом Завете. Я объяснял его культурный и исторический контекст. И сейчас я хочу снова потратить некоторое время на то, чтобы те, кто не слышал моего объяснения, могли понять, что стоит за словами пророка. В древности, когда люди хотели узнать что-то или ждали известия о каком-то большом событии, они не имели возможности следить за всем с помощью радио или телевизоров, которые передавали бы через спутники картину происходящего прямо с места событий. До нас новости доходят мгновенно. Как только что-то происходит, мы тут же узнаем об этом. Но в древности весть о катастрофах, о событиях большой важности могла идти много дней, месяцев, а иногда даже и лет. Когда кто-то отправлялся в далекое путешествие для исследования новых земель, люди могли ничего не знать о судьбе этой экспедиции в течение 2-3 лет, потому что обычно столько времени требовалось для того, чтобы корабли вернулись обратно в порт. В античности весть о каком-то важном событии обычно доставлялась бегом. Мы знаем, что одно из крупнейших сражений между греками произошло в долине, которая носила название «Марафон». И известие об исходе этого сражения было принесено ожидавшим жителям одного из городов бегуном, бежавшим со скоростью примерно 40 или 45 километров в час, который сообщил, что жители этого города одержали победу. Когда же все знали о том, что где-то происходит сражение, жители города, солдаты которого принимали в нем участие, выставляли на стены наблюдателей. Люди с нетерпением ожидали известия об исходе битвы. А наблюдатели пристально следили за горизонтом, ожидая приближения вестника. И как только они замечали, что вестник издалека бежит по направлению к городу, они кричали и поднимали на ноги всех жителей города, сообщая им, что приближается вестник. Причем все наблюдатели были настолько искусны в своем деле, что могли по едва виднеющейся вдалеке фигуре бегущего человека определить, несет ли он хорошие или плохие вести. Потому что те, кто нес весть о поражении, кто нес весть о разгроме, бежали тяжело и грузно, еле волоча ноги. Когда я бегал по утрам, то называл это ленивой трусцой. Вы не можете оторвать ног от земли, потому что вконец измучены, измотаны и лишены последних сил. Но они замечали, когда посланец нес добрую весть, или Евангелие. Евангелие переводится с греческого как «благая весть». То можно было по ногам определить, что их ждет радостное сообщение, потому что бегун взметал ногами клубы пыли на склонах гор, изо всех сил спеша принести добрую весть». Именно этот образ стоит перед глазами пророка Исаии, когда он говорит: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость». Но вестник не придумывал благую весть. Вестник не совершал победы над врагом. Его делом было только сообщить об этом. А вот после того, как он приносил радостную весть, люди сжимали его в объятиях и носили на плечах. Этот образ использует и апостол Павел, обращаясь к нам. «Мы несем благую весть о Христе». Так что, хотя мы сами и не спасаем ни одного человека, все же те, кому мы приносим радостную весть Евангелия, кто силой Духа Святого приходит к вере, впуская в себя слово, которое он слышит, не только чувствуют радость и благодарность по отношению к Богу, который совершил все это, но и чисто по-человечески испытывают благодарную любовь к тому, от которого они услышали это Евангелие. Я всегда буду чувствовать себя в неоплатном долгу перед человеком, кто впервые заговорил со мной о Христе. Я знаю, что Он не дал мне спасения. Я знаю, что спас меня Бог, и что это Дух Святой привел меня ко Христу через свидетельство этого человека. Сегодня мы увидели, что, несмотря на непреодолимую силу божественной благодати, миссионерская работа остается для нас не только обязанностью, но и величайшей радостью, которая открывает огромные возможности для верующих людей. И мы занимаемся ей не потому, что кто-то принуждает нас, в смысле простого повиновения абстрактному закону. Нас ведет к этому любовь Христа. Наша благодарность и радость выражаются в том, что мы рассказываем людям о жертве Иисуса Христа и той милости, которая была дарована Богом в ней. И за нашу веру Бог наделяет нас новыми дарами, которые Он использует в своих целях. Я снова хочу подчеркнуть, друзья мои, что Бог не нуждается в нас. Он обходился без меня до того, как я появился на свет, и может продолжать обходиться и далее. Говорят, что на кладбище лежат люди, которые при жизни были незаменимы. Бог вполне может заменить нас чем-то другим. Но по богатству Его милости и благодати, во время своего земного пути мы имеем высокую честь исполнять самую важную и великую работу, которая только может совершаться на земле.